«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, Даниил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Анонсируем сразу мы с Кириллом Валерьевичем опрос, который запустили в нашей группе в Телеграме. Сейчас это предпоследний пост. Заходите, голосуйте. Вопрос, который мы ставим на этот раз, следующий. Как вы относитесь к ходу проведения специальной военной операции? Как всегда, три варианта ответа. Первый – нормально, там все идет по плану, военным виднее. Второй – я бы действовал решительнее, там все идет медленно и неэффективно. И третий – я не военный, не берусь судить. Заходите, голосуйте. 500 человек уже это сделало, в смысле проголосовали. Кто заходит, смотрит, тоже ставьте, выбирайте наиболее приемлемый для вас вариант ответа. Мы будем потихонечку подводить его итоги в течение эфира. Ну, кстати сказать, вот я на этот раз, я обычно тоже ставлю и смотрю, сколько там голосуют. Сейчас думаю, вот под конец эфира, чтобы был такой некий...
Не, ну да, сохраним интригу.
Да, в том числе и для нас. Да.
Мне кажется, что... Сейчас я только буквально пару слов. Мне кажется, очень важным поговорить о том, как мы относимся не к самому факту проведения специальной военной операции, а именно к ходу. Потому что мы обсуждаем же ежедневные новости, которые приходят оттуда, а они приходят оттуда потоком. Мы обсуждаем, вот сегодня, конечно, самое, ну и вчерашний вечер, и сегодня самая резонансная новость, это удар по Новой Каховке, последствия, значит, нанесение удара по Энергодару, какие-то ответные удары. В общем-то, это все уже стало частью нашей жизни, и вот, конечно, очень любопытно понять, как мы к этому относимся, и наше восприятие всего этого, наверное, в каком-то смысле характеризует и нас, и наше состояние нашего общества. Вот любопытно об этом порассуждать.
Что касается Каховки, семеро мирных жителей стали жертвами удара, ну, украинского удара по населенному пункту. Еще 7 человек пропали без вести. Счет пострадавших идет на десятки. За помощью медиков обратились 90 человек. Жилые дома получили повреждения, больница. И в склады с селитрой попали вот ракеты. Кирилл Валерьевич, вообще Новая Каховка. Вот Энергодар, это же где-то рядом с атомной электростанцией.
Энергодар – это вообще город-спутник Запорожской атомной электростанции. Он находится на берегу водохранилища, с одной стороны Никополь, с другой стороны Энергодар.
То есть просто нужно понимать, вот эта Новая Каховка, вот этот обстрел, это в военных целях выполнена операция, но... или это вот как месть отходящих?
Новой Каховки вообще нет никаких стратегических объектов, насколько мне известно. Более того, вот я видел картинку разрушений. Действительно, удар был нанесен в том числе и по складским помещениям. Причем это был крупный склад гуманитарной помощи, 35 тонн продуктов. Это значит, его нет, вот как сказала женщина, местная жительница, она говорит, склада нет совсем. Это понятно, что это удар по людям в первую очередь. Плюс я напомню жуткую историю взрыва селитры в порту, по-моему...
На Ближнем Востоке,
да. Когда сдетонировала эта, так сказать, залежалая селитра, и это просто превратилось в такой большой, чуть ли не вакуумный взрыв. То есть это как бы очень опасная история. Но
в Бейруте.
Да, в Бейруте. Но я просто о другом, о том, что с военной, стратегической точки зрения, это бессмысленные удары. Точно так же, как совершенно бессмысленно наносятся удары, опять же, с точки зрения военных и стратегических целей, сейчас по Донецку. Вот все мои друзья, коллеги, которые побывали в Донецке в последнее время, говорят, что такого не было даже в 2014 году. То есть на пике военного конфликта. Это значит, что наносятся удары, цель которых не ущерб для вооруженных сил, республик, для вооруженных сил союзных, то есть наших вооруженных сил и народной милиции, ЛНР, ДНР. А это ущерб для местного населения. То есть это такой как бы террористический эффект, создание атмосферы страха и паники. Это особенно цинично на фоне того, что все время же Зеленский, обращаясь к жителям вот сейчас неподконтрольных Украине территорий, он говорит, что ну мы вернемся, вы только дождитесь, вот, значит, мы построим настоящую Украину. Значит, наша цель – освободить вас, значит, вырвать вас из оккупации и так далее. И в этой ситуации удар, ну, понятно, что это был целевой удар по складу, где находятся продукты, которые раздают в качестве гуманитарной помощи. Это значит, что в ближайшие несколько суток, сутки, двое, трое, пока не завезут новую партию, 35 тонн – это серьезная история, пока не завезут новую партию продуктов, значит, люди просто вот, ну, во-первых, обозлятся, естественно, и, во-вторых, они просто будут без еды. Возникает вообще вопрос, а тогда за что вы боретесь? Вы боретесь за территории, на которые вы хотите вернуться, или все-таки за людей, о которых вы, по идее, хотите, так сказать, заботиться, которых хотите освободить, так сказать, их, вернуть их из оккупации? И на этот вопрос, конечно, однозначный ответ. Понятно, что Зеленского, да и украинских военных, люди, живущие там, на Юго-Востоке, не интересуют, потому что к ним всегда есть настороженные отношения. Это нелояльные украинцы. Я в этом абсолютно убежден. Ну, как бы тут можно вспоминать фразу Порошенко, которую он говорил еще, по-моему, в 2015 году, о том, что вообще-то настоящие украинцы живут на Галичине. Это вот как бы вот те самые жители трех западноукраинских республик, которые составляют сердце Украины, так сказать, ее волелюбный дух и так далее, и тому подобное. Значит, но понятно, что к людям, которые живут на Юго-Востоке, в русскоязычных регионах, всегда относились с недоверием. Их называют на Украине «схидняки». И как бы вся Украина условно делится на западенцев, то есть это вот люди, так сказать, с такой западноукраинской ментальностью, и схидняков. И вот к схиднякам всегда относились настороженно. Более того, у украинского историка конца 19-го, начала 20 века Грушевского и первого руководителя Украинской Народной Республики, объявленной в 17 году УНР, была большая работа, где он говорил о разнице в ментальности вот украинцев, сформированных на Западе, то есть на территории, которые тогда принадлежали Австро-Венгрии, и украинцев, которые, вот, сказать, их ментальность и характер их сформировался на территории Российской империи. И он, как бы, так сказать, ну, я сейчас для того, чтобы пространно не цитировать, скажу очень просто. Он считал, что для тех, кто живет на территории Российской империи, у них сформировалась рабская психология, в отличие от западноукраинцев, вот, это, вот этих вот живущих в Австро-Венгрии, которые такие вот как бы пассионарные, волелюбные и так далее. Я огрубил, я, значит, так сделал какую-то выжимку, потому что он, конечно, так сказать, это упаковал в более такие обтекаемые фразы, но я вот, так сказать, вытащил суть и продемонстрировал. Из конца 19-го, начала 20 века ничего в оценках украинских политиков, которые на сегодняшний день строят украинскую политическую нацию, как на мой взгляд, не изменилось. Именно поэтому вот люди, живущие на Юго-Востоке, доверия не вызывают. Поэтому по их городам можно наносить ракетные удары, даже декларируя, что это, так сказать, стремление нанести урон армии. Никакой армии ни в Новой Каховке, ни в Энергодар. Это вообще как бы такая история, которая, за которой внимательно следит МАГАТЭ, международная организация по контролю за, за атомной энергией, поскольку это одна из крупнейших украинских атомных станций, и к ней особенно пристальное внимание, как вообще ко всем ядерным объектам.
Я вот сейчас просто, как сказать, нелояльные Киеву, да, граждане, вот я сейчас сижу, думаю, ну, скажем, басков тоже нельзя назвать лояльными Мадриду, да, гражданами Испании, но по ним ракетами никто не бьет.
Ну, и каталонцев тоже, так сказать, после их проведенного референдума тоже, так сказать, никто не накрывал градами, да. Ну, вот, как говорится, почувствуйте разницу.
Ну да, просто нужно как бы соотносить и понимать, что можно даже с нелояльными гражданами разговаривать.
Если ты считаешь их гражданами своей страны.
Да, вот именно. От Новой Каховки давайте двигаться дальше. Министерство цифровой информации Украины в социальных сетях опубликовало инструкцию, по которой можно выявить человека, каким-либо образом поддерживающего Россию, и написать на него донос. Приводится список, в чем может участвовать человек, на которого, собственно, донос написать. В боевых действиях на стороне России, Понятно. К призывающей к свержению независимости Украины, территориальной целостности, сдает стратегически важные локации местных предпринимателей, подрывая доверие к местным властям или помогает, ну, оккупантам они пишут, имея в виду россиян. Организует выборы на временно оккупированных территориях и публично отрицает вооруженную агрессию России. Это вот цитата из социальных сетей. Вот самое любопытное, на мой взгляд, это то, что, исходя из этой инструкции, все граждане Украины, бывшие, которые остались сейчас на подконтрольных России территориях, ну, получается, ну, как, коллаборационисты, что ли, так?
Ну, да, закон даже был такой принят не так давно, закон о коллаборационистах. Ну, честно вам скажу, на самом деле в этом вот ничего нет суперного, я имею в виду, вот, именно в этой цифровом бланке. Ну, наверное, единственное, что новое, что он появился в цифровом виде. Потому что еще, по-моему, в 15-м, в 16-м году, значит, была очень распространена такая история. Значит, ну, вот я видел, например, в моем родном Днепропетровске, значит, большие баннеры, рекламные щиты, значит, или листовки, которые расклеивались в маршрутках, значит, где был телефон горячей линии СБУ, и тоже, так сказать, признаки потенциального коллаборациониста или пособника русского мира, значит, о котором следовало бы доложить, если бы вы увидели бы эти признаки в ком-то, кто вас окружает. Ну, там разные были истории. Ну, вот, кстати, из этой, в этой электронной форме тут есть более даже яркие признаки того, кого можно считать врагом. Кстати, чат-бот этот, который сформирован для того, чтобы туда пересылали эти кляузы, он называется «Еворох», то есть «Есть враг». Итак, вот типичное письмо могло бы выглядеть так. Значит, поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра тире, жена сепаратиста, воюющего за Россию. Сестра его. То есть, это циклы родственники на оккупированной территории. Это прямо как бы так по классическим анкетам НКВД 40-х годов. Они поддерживают связь, это продолжается история про сестру, и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе. Ну, в общем-то, так сказать, если есть у вас неблагонадежные родственники, то вы и сами неблагонадежный. Вот так это можно сформулировать. В общем-то, это, конечно, демонстрация того, какую паранойю хотят создать в обществе. И она создается, так сказать, я еще раз говорю, что это стало достоянием, потому что это в электронном виде, в сети. А я видел, например, фотографии листовок, которые расклеиваются, опять же, в моем родном Днепропетровске. Значит, если вы обратили внимание на каких-то малознакомых мужчин, которые появляются в вашем доме, значит, сообщите немедленно по телефону о подозрительных людях, ну и так далее. Ну, не говоря уже о том, что масса всевозможных случаев, когда людей останавливают, полиция останавливает людей на улицах, значит, досматривает телефоны, значит, если видит их подписанными на какие-то, предположим, там, российские телеграммы, или, не дай бог, что у них там есть какие-то в мессенджерах переписки с российскими номерами. Ну, мало ли, родственники у человека здесь. Ну, страна огромная, 40 с лишним миллионов, естественно, что особенно на Юго-Востоке, конечно, там родственники уехали куда-то там в Россию, живут. Но если это замечают, то как минимум трое суток так называемого административного задержания человеку гарантированы. Вот нужно просто представлять себе, какова атмосфера в тех регионах, которые на сегодняшний день контролируют Украину и которые вот близки, так сказать, к линии проведение специально к тем областям, где проводится специальная военная операция. Это, как сказать, ну, такая демонстрация общей атмосферы и градуса ужаса в обществе. Мне кажется, что важно понимать.
Как раз вот буквально накануне эфира читал в Телеграме тоже сообщение военкоров, которые приводили истории людей, которые им пишут, и все вот как вы говорите. То есть, условно говоря, подходят, говорят, там есть то-то, есть, покажите, что у вас в сумке, там все в порядке, и начинают вот поэтапно, значит, как-то приводить какие-то аргументы, что вот вы, мол, неправильно здесь сидите, а покажите вот то, а покажите это, а вот телефон. А вот в телефоне у вас подписка на русские каналы, например.
Нет, ну, надо демонстрировать эффективность. И это самый простой способ демонстрации этой эффективности, потому что число протоколов о задержаниях вот по этим основаниям, оно, естественно, растет. И это лучшая демонстрация того, что мы сюда... Чтобы оправдать, а почему мы здесь, вот как бы в таком условном тылу, чем-то мы здесь занимаемся? Как мы боремся? А? Ну вот, мы так и боремся. Число протоколов.
Это... Как это сказать? Имитация деятельности, чтобы...
Ну, в советской милиции это называлось борьба за палки. Потому что каждый составленный протокол отмечался, значит, палочкой такой, как бы. Вот палку поставили, все, значит, 10 палок в день, план выполнен. Вот примерно так, наверное, сейчас это лучшая советская, вернее, худшая советская традиция и продолжается.
К переговорному процессу давайте с вами перейдем. Появилась информация о том, что в Турции будут переговоры, вот, кстати, любопытно, Кирилл Валерьевич, военных делегаций. Может быть, сейчас вы прокомментируете этот момент, меня он несколько смущает. Турции, России и Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса. Завтра в Стамбуле.
Ну, идет речь о создании конкретного механизма уже военными, то есть теми, кто будет отвечать за его реализацию, механизма экспорта украинского зерна из зон, там Одесса, Николаев и так далее, значит, которая пойдет при посредничестве турков, значит, в какие-то места назначения. Мне кажется важным здесь обратить внимание, что самую активную роль здесь играет именно Турция. Почему? На самом деле объяснение всегда лежит, как мне кажется, в области экономики. Турция за последние 7 лет стала страной, которая вошла в пятерку крупнейших производителей муки. На сегодняшний день, по данным Турецкой ассоциации производителей муки, каждый третий килограмм муки в мире смелен в Турции. То есть они приводили данные на конец прошлого года, что в мире там продается 11,5 миллионов тонн муки, а Турция намалывает в год где-то там 3,3 миллиона тонн. Для Турции это, конечно, огромный бизнес. То есть за прошлый год турецкая мукомольная промышленность заработала 1 миллиард долларов. Турки шли к этому 7 лет. Они продают муку в 163 страны мира, в том числе включая и Украину, из которой они экспортируют эту муку. Потому что главное же в производстве муки что? Да, это дешевизна и технология. Ну, дальше уже идет логистика, и Турция в этом смысле находится очень в удобном положении. У нее там есть выход и в Средиземное море, значит, а там, соответственно, можно и в Африку поставлять муку, и на Ближний Восток, и так далее. Но, кроме всего этого, у Турции есть достаточно недорогой газ, который они получают из России. И у них есть такие устоявшиеся контракты на покупку зерна. Ну, вот простой пример. Опять же, я буду ориентироваться на статистику прошлого года.
Давайте пример сразу после анонса.
Давай.
Небольшого.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Продолжаем обсуждение. Кирилл Валерьевич, хотели пример привести.
Да, значит, я оперирую все статистикой прошлого года. Значит, в прошлом году у турков был неурожай. И у них не оказалось, так сказать, экспортных излишков зерна. И всю муку, которую они успешно продавали в прошлом году, на 95% они смололи из российского и украинского зерна. То есть для них это устойчивые логистические цепочки. Они покупают зерно в России, и они покупают зерно на Украине. Напомню, что и Украина, и Россия за последние 5 лет, значит, вышли на лидирующие позиции по производству зерна, и совокупно объемы производства зерна в России и на Украине составляют где-то порядка 30% от мирового производства зерна. В общем-то, турки хорошо устроились, по большому счету. дешевый российский, относительно для них дешевый под долгосрочным контрактом российский газ, зерно, которое в рекордных объемах выращивают на Украине и в России в последние годы, и смолол и продал, да, казалось бы, дурное дело нехитрое. Но для этого надо было создать огромную промышленность. И сейчас, если вдруг этого зерна в достаточных объемах не будет, значит, соответственно, огромное количество людей, которые задействованы в этой сфере, ну, мало того, что турецкий бюджет недополучит деньги, кроме всего этого, огромное количество людей просто останутся без работы. Поэтому для турков это тоже очень важный момент. Именно они основные посредники, и я предполагаю, там, выгодополучатель от этого процесса. У меня есть вообще подозрение, что вот то зерно, которое они хотят вывести из Украины, называются разные цифры, там 6 миллионов, 20 миллионов, что оно, у меня есть такое подозрение, что оно вообще может быть уже там на корню скуплено турками. Потому что оно уже не украинское, а турецкое. Оно просто находится на территории Украины, а по контрактам оно уже турецкое. Да? И весь вопрос только в том, чтобы теперь его забрать. В общем-то, поэтому понятно, что турки особенно в этом деле усердствуют. Но ясно, что экономическая выгода, она, конечно, важна, в том числе для Украины. Но здесь вмешивается в дело политика. И ясно, что за всеми украинскими капризами, потому что им не нравятся условия, на которых им предлагают организовать эти коридоры, они отказываются от практики досмотра кораблей с зерном, которые будут выходить, соответственно, как бы и тем, которые будут приходить.
Почему, кстати, за этим зерном отказываются? Объясните.
Ну, они считают, что как бы это типа противоречит международным нормам морского права, да, но мы понимаем, что это особая ситуация. И мы понимаем, что российский Черноморский флот блокирует Черноморское побережье Украины, потому что прекрасно мы осознаем, что морским путем может доставляться огромное количество оружия на Украину. И это проще, гораздо проще, поскольку вообще, так сказать, ну, если я могу говорить только о зерне, например, простая цифра, что 70% оборота украинского зерна проходили ровно через порты Черноморья. То есть это самый простой, ну, это исторически самый простой и дешевый путь. Ясно, что и оружие тоже может идти по этому самому простому и дешевому пути.
Я просто почему думаю, почему против досмотров? Тут даже любую ситуацию. Значит, что-то не то, что декларируется, может провозиться.
Ну, мы можем все что угодно подозревать. Конечно, мировая практика, она предполагает, что на досмотр могут иметь только власти, так сказать, тех территориальных вод, в которых происходит этот процесс. В этом смысле, значит, украинцы напирают, что это наши территориальные воды, чего тут, так сказать, русские будут досматривать. Но, еще раз повторюсь, ситуация-то особая, речь идет о специальной военной операции. Поэтому, все, как мне кажется, все очевидно. Но вот тут цепляются за нормы международного права. Я думаю, что это все не без участия американцев, потому что американцам точно не нужно, чтобы Турция получала деньги в кооперации с Россией. Ну, то есть это очевидно. Что зачем усиление турков, да еще, которые при этом поддерживают, отказываются от санкций против России, значит, и еще и поддерживают, так сказать, такие вот взаимовыгодные контакты.
Кирилл Валерьевич, есть из Телеграма вопрос. Вот Сергей из Луганска интересуется, что будет с Донецком и Луганском? Спасибо. Так, ну ладно, раз уж начал читать, то прочту до конца. Спасибо, Радио Спутник, за хорошие новости и передачу в прямом эфире.
Ну, мы понимаем, что Донецк и Луганск станут, как мы надеемся, в ближайшее время безопасными столицами двух независимых государств. ДНР и ЛНР. И для этого, собственно говоря, и проводится специальная военная операция. Я понимаю его вопрос, потому что, повторюсь, вот огромное количество моих знакомых, которые живут в Донецке, которые вернулись из Донецка, они говорят, что Луганск в меньшей степени, а Донецк, конечно, в последнее время никогда еще не испытывал такого давление такого количества обстрелов по центру города. То есть там, где, в принципе, в районе здания администрации областной, вообще непонятно, где там можно и для чего группировать, например, военную технику. Но это происходит. А если, так сказать, шире, если говорить о том, о Донецке и Луганске, как о двух независимых государствах и их дальнейшей судьбе, но я думаю, что это определят граждане самих этих независимых республик.
И еще небольшой вопрос. Полемизируют по поводу нашего опроса в группе в Телеграме. Спрашивают, почему вы говорите о ходе спецоперации? Ведь идут позиционные окопные бои.
Ну, это не так. Это не позиционные окопные бои, потому что позиционные окопные бои тогда бы не предполагали продвижение войск. А я просто загибаю пальцы. Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк – это все города, которые вот взяты на протяжении последних там месяца полутора.
Заходите еще раз, напоминаю, в группу в Телеграме «Радио Спутник». Голосуйте в посте, он сейчас уже третий или четвертый снизу, но тем не менее дойдите, проголосуйте, нам интересно ваше мнение. В эфире исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Сейчас новости и далее продолжим.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.